С новостями этого часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Теракт в московском аэропорту Домодедово. В результате взрыва в зоне прилетов убиты как минимум десятки человек. Сегодня в Страсбурге начинает работу зимняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. В Челябинской области власти говорят о начале эпидемии свиного гриппа. Вот такие темы, а также обзор западных газет и наши постоянные рубрики в этом часе программы. Судя по последним данным из Министерства здравоохранения и социального развития России, которые сообщили только что агентству «Интерфакс», при взрыве в московском аэропорту Домодедово погиб по меньшей мере 31 человек, еще около 130 пострадали, 20 раненых в крайне тяжелом состоянии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт». Многие подробности произошедшего в Домодедово к этому времени уже известны, хотя с момента взрыва прошло меньше 2 часов. Вот к этому часу их попытался систематизировать мой коллега Максим Ярошевский, который сейчас с нами на связи. Максим, здравствуйте, расскажите, что известно сейчас?
Да, здравствуйте. Действительно, пока подтверждается вот эта информация о 31 погибшем во время взрыва в Домодедово. Эта информация идет также от Следственного комитета. Говорится о том, что в зоне выдачи багажа в терминале прилета международных рейсов прогремел взрыв по одной информации в 16 часов 32 минуты, по другой информации в 16 часов 37 минут. По данным Министерства здравоохранения, погибли 31 человек, еще около 130 пострадали, а мощность взрывного устройства уточняется, но уже есть некая информация, что она эквивалентна 7 килограммам в тротиловом эквиваленте. И сейчас вся самая оперативная информация идет, конечно же, через интернет и от людей, которые стали очевидцами этого происшествия. Я предлагаю послушать одного из свидетелей этого взрыва, Сергея Лавочкина.
Просто сидел буквально там в 30-40 метрах вот от этого взрыва. Слышу громкий хлопок какой-то, полетели сверху плиты какие-то пластмассовые, крики, дым какой-то. И такая была небольшая паника, люди оттуда просто побежали, которые сидели там. Я просто своего друга ждал, который с Кубы прилетел. Я видел мужчин там, как бы такие тележки, на которые груз возят. Их вот вывозили одного, второго, вот видел там, они сидели у одного... с головы кровь текла, очень много машин скорой помощи, ДПС, тут МЧС, пожарных, в общем, да, выезжаю в центр.
Вот сейчас приходит информация по агентству «Интерфакс». Дмитрий Медведев поручил МЧС и Минздравсоцразвитие оказать необходимую помощь пострадавшим в результате теракта в Домодедово. Добавлю, что следствие квалифицировало взрыв в аэропорту по статье «Террористический акт». Об этом заявил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. И еще скажу, что милиция в Москве перешла на усиленный вариант несения службы. Также на усиленном варианте несения службы находятся аэропорты Внуково и Шереметьево. И в эти же аэропорты перенаправляют некоторые рейсы, которые сейчас не может принять аэропорт Домодедово. Студия.
Максим, благодарю. Появляются постоянно, в первую очередь, в благосфере данные о том, что же произошло в Домодедово, но при этом, как всегда, информация эта непроверенная, и в первые час, два, три после произошедшего... Возникает много слухов. Например, есть сейчас в благосфере данные о некоем втором взрыве, но непонятно пока, был ли он вообще на самом деле и где. Некоторые вообще пишут, блогеры, что он произошел в Шереметьево, по другим данным, вот в том же Домодедово. Сначала, в первую очередь, также, что интересно, доложили о взрыве не президенту, а премьер-министру России Владимиру Путину, который в этот момент проводил совещание по развитию банковского сектора. Что сейчас произойдет с мощным авиапотоком в московском авиаузле, тоже пока непонятно. Сначала аэропорт Домодедово был закрыт на прилет. Сейчас сообщается о том, что все вылеты и прилеты в Домодедово приостановлены. Какую-то часть рейсов примет аэропорт Шереметьево. Но насколько справится весь московский авиаузел и разные аэропорты, принадлежащие разным владельцам и компаниям, вот с этой ситуацией неизвестно. С нами сейчас на связи должен быть ветеран спецназа и президент ассоциации группы «Альфа», депутат Московской городской думы Сергей Алексеевич Гончаров. Пока мы пытаемся до него дозвониться, я сообщу еще то, что известно вот к этому часу. Пострадавших при взрыве в аэропорту Домодедово направляют в 4 московские больницы. Об этом сообщает, например, агентство «Итартас» со ссылкой на Московский департамент здравоохранения. Это больницы номер 7, 12, 13 и 64. Естественно, пострадавших готов принять и Институт скорой помощи имени Склифосовского. Кроме того, есть еще несколько свидетельств очевидцев к этому часу. Например, в эфире русской службы новостей некая женщина по имени Ольга сообщила, что следующее, я лучше даже прочитаю дословно то, что она успела рассказать. Я стояла на паспортном контроле, когда произошел взрыв на втором этаже. Взрывов, как я понимаю, это ее слова, было два. Один произошел до того, как мы приземлились. До нас приземлился рейс из Душанбе. Его очень долго проверяли, и потом, она говорит, это продолжение ее речи, мы спустились на первый этаж сразу же, чтобы хоть как-то куда-то выйти. Мы обратились за помощью к служащим аэропорта, сказали, что произошел взрыв. Все дружно сделали вид, что ничего не произошло, нам сказали соблюдать спокойствие. Что уже успел рассказать Максим Ярошевский к этому часу? Он представил довольно много информации, но кое-что изменилось. Например, вот «Итартас» сообщает, что по указанию генерального прокурора России Юрия Чайки на место происшествия в Домодедово выехал его заместитель Владимир Валиновский и московский межрегиональный транспортный прокурор Владимир Тюльков. Мэр Москвы Сергей Собянин, естественно, был также проинформирован к этому времени о взрыве, произошедшем в Домодедово. Сейчас Собянин дал указание усилить работу общественного транспорта по направлению к другим московским аэропортам и к железнодорожным вокзалам. Как-то пытаются, видимо, власти Москвы выделять дополнительные автобусы и троллейбусы, хотя, конечно, не очень понятно, как это может сейчас помочь людям, которые собирались куда-либо улететь. Данные к этому моменту пока не изменились. О числе погибших и раненых 31 Министерство здравоохранения России сообщает, 31 погибший, другие говорят более 30 человек, свыше 100 раненых. Министерство здравоохранения дало цифру в 131 раненого, из них примерно 20 человек находится в крайне тяжелом состоянии. Еще добавлю, что почему-то движение поездов-экспрессов до и из московского аэропорта Домодедово, самое главное до, осуществляется в обычном режиме. Что имеется в виду, не очень понятно, зачем в аэропорт Домодедово из Москвы направлять так много пассажирских железнодорожных составов. Ну, остается вот только подытожить как-то эту информацию. Видимо, в первые часы, как всегда, после таких событий возникает неразбериха, и она касается всего. И транспорта, и сообщений из каких-то официальных органов, и сообщений различных средств массовой информации, и интернета, ну и вообще всего, что происходит вокруг. Естественно, мы сейчас продолжим следить за всеми событиями. Коротко я сейчас прочитаю какие-то новости на этот час, не связанные с терактом.
Радио «Свобода». Новости.
Против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева может быть возбуждено третье уголовное дело. Об этом заявили гособвинители по второму делу экс-совладельцев ЮКОСа в интервью газете «Комсомольская правда», опубликованном в понедельник. Следственный комитет при прокуратуре России прекратил уголовное дело в отношении экс-главы компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. В Ставрополе сегодня прошли похороны жертв массового убийства, в прошлую пятницу в одном из частных домов. Среди убитых криминальный авторитет Владимир Слезаев, член его семьи и работники по дому, всего 8 человек. Ситуация с правами человека в России остается крайне негативной, говорится в итоговом докладе международной организации Human Rights Watch за 2010 год. Ну, я еще добавлю, что, естественно, все последние события, в первую очередь информация, связанная с терактом в московском аэропорту Домодедово и многое другое, всегда на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к обзору свежих публикаций в западной прессе. Сегодня он будет монотемным. Моя коллега Ирина Лагунина обратила внимание на такой факт. Арабский телеканал «Аль-Джазира» начал 23 января публиковать 1600 конфиденциальных документов по палестино-израильским переговорам. Публикация этого массива информации продлится до 26 января. Документы охватывают период с 1999 по 2010 годы. Вот об этом и о том, как реагирует западная пресса, я побеседовал с Ириной Лагуниной. Ирина, как комментирует эту утечку, хотя, конечно, подлинность документов предстоит подтвердить, международная пресса?
Добрый день, Саша. Ну, я начну с того, что расскажу для начала, как сама Аль-Джазира комментирует вот эти вот документы. Конечно, я с вами согласна, что стоит еще подтвердить их подлинность. И так как сообщает сам телеканал на своем сайте, эти документы должны пролить свет на следующие вопросы. Первое. Готовность властей палестинской автономии согласиться на нелегальные израильские поселения в Восточном Иерусалиме и быть «изобретательными» в кавычках в отношении статуса Храмовой горы. Второе. Компромиссы, на которые готовы были пойти палестинские власти в вопросе беженцев и права возвращения. Третье. Детали сотрудничества палестинских властей с Израилем в вопросах безопасности. И четвертое. Частную переписку между палестинскими и американскими переговорщиками в 2009 году, когда ООН заслушивала доклад Голдстона по флотилии.
И расскажите, а реакция в прессе на эти публикации уже последовала?
Да, реакций достаточно много. Подробно пишет американская «Нью-Йорк Таймс» и отмечает в первую очередь тот факт, что в соответствии с этими документами палестинские власти готовы были отдать Израилю значительные территории Иерусалима. На самом деле, практически все поселения, за исключением одного. Участник переговоров с палестинской стороной Ахмед Курей сделал это предложение впервые за всю историю во время встречи с израильской стороной и Кондолизой Райс в июне 2008 года. «Нью-Йорк Таймс» напоминает, что статус Иерусалима имеет большое эмоциональное и символическое значение для обеих сторон. Все давно понимали, что жилые кварталы, построенные Израилем в Восточном Иерусалиме, начиная с 1967 года, останутся в руках израильтян, а исторические палестинские земли отойдут палестинцам. На самом деле, это предложил президент Клинтон в декабре 2000 года, и это предложение получило название «Параметры Клинтона», напоминает «Нью-Йорк Таймс». Осенью 2008 года стороны подошли очень близко к заключению соглашения о создании двух государств. Споры касались только Восточного берега, где израильская сторона хотела оставить за собой 6% земли, а палестинская соглашалась только на 2%. Но затем премьер-министр Эхуд Ольмерт покинул офис, и Израиль начал операцию в Газе. Переговоры прекратились. Затем палестинская сторона предложила возобновить переговоры с того места, где они прервались при Ольмерте. Но новый премьер Израиля Нетаньяху отказался, заявив, что хочет начать сначала. «Нью-Йорк Таймс» также замечает, что публикация документов совпала по времени с подготовкой резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей строительство поселений. Обычно Совет Безопасности воздерживается от представления резолюции с резкой критикой Израиля, поскольку США автоматически накладывают на них вето. Но в данном случае ситуация намного более щекотлива. В прошлом году, в сентябре, выступая в ООН, президент Обама заявил, что Израиль должен заморозить строительство поселений, отмечает «Нью-Йорк Таймс». И еще одна любопытная публикация, на мой взгляд, Саша, очень показательная, поскольку это газета левой направленности, британская «Гардиан». Вот заголовок: «Палестинское досье. Теперь мы знаем, что у Израиля был партнер по миру». Пессимисты, пишет газета, будут сравнивать палестинцев и израильтян на переговорах с акробатами, которые всячески изгибаются, но никогда не соприкасаются. Палестинский максимум всегда будет недостаточен для израильского минимума. Оптимисты будут надеяться, что документы – это звонок, особенно для Соединенных Штатов, с тем, чтобы США оказали надлежащее давление на израильскую сторону. Не стоит напоминать, что в выборе между оптимистами и пессимистами на Ближнем Востоке ставку стоит делать на пессимистов, пишет «Гардиан». И еще, Саша, любопытная реакция палестинской стороны, объявившая о том, что документы – подделка.
Спасибо, Ирина. Я напоминаю, что о публикациях в «Гардиан» и о том, что передает канал «Аль-Джазира», рассказывала наш обозреватель Ирина Лагунина. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Страсбурге начинает работу зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ее повестке сразу несколько громких тем. Сейчас с нами на связи специальный корреспондент «Радио Свобода» в Страсбурге Данила Гальперович. Данила, здравствуйте. И, знаете, первый вопрос мой к вам, может быть, для вас неожиданный, а, возможно, ожидаемый. Как-то сейчас в ПАСЕ уже говорят или вы, может быть, слышали какую-то реакцию на взрыв в Москве? Если нет, то давайте поговорим о том, что вообще сегодня происходило.
Саша, я могу вам сразу сказать, что базовые реакции, то есть официальных заявлений председателя парламентской ассамблеи или генерального секретаря Совета Европы пока нет. Они разбираются в ситуации, но я совершенно точно знаю, потому что буквально только что я общался с самыми разными сотрудниками пресс-службы и аппаратов генерального секретаря Совета Европы и председателя ПАСЕ, что все руководство Совета Европы следит за ситуацией в Москве. Они пытаются понять как бы более или менее четкую картину того, что произошло. Уже понятно, что это ужасная трагедия. И я думаю, что совсем немного времени понадобится для того, чтобы у председателя ПАСЕ и генсека Совета Европы созрели те определения, которые они дадут тому, что произошло в Домодедово. Но пока еще я был свидетелем того, что не вся даже российская делегация знала о том, что произошло. Например, сенатор Александр Починок, который пришел из зала заседания в пресс-центр, узнал эту новость от нас и, надо сказать, ужаснулся, естественно. И я думаю, что в какое-то обозримое время, естественно, уже, вероятно, сегодня, последует официальная реакция Совета Европы. Ну, если говорить о остальных темах, которые уже были запланированы в повестке Совета Европы, то Россию в основном, так, по большому счету, касаются три. Это уже доклад, который произойдет, прозвучит завтра, о нелегальной транспортировке человеческих органов в Косово. И надо сказать, что российская делегация в свое время инициировала именно такую постановку вопроса. Это говорил в интервью «Радио Свобода» руководитель российской делегации Константин Косачев. И, скорее всего, очень большие призывы к расследованию прозвучат в резолюции, которая будет принята по этому докладу. Кроме того, будет обсуждение выполнения странами, членами Совета Европы, решений Европейского суда по правам человека. И мы знаем, что у российского правительства, и особенно у Конституционного суда, у его председателя Валерия Зорькина есть свои воззрения на то, как нужно выполнять решения Евросуда. Ну, и это немножко странно. Этому удивляются здесь, в Страсбурге, потому что Россия все-таки остается членом Совета Европы, не выходила из Конвенции по правам человека. Ну и третья тема – это обсуждение ситуации в Белоруссии. И здесь, скорее всего, российская делегация будет говорить и то, что санкции не нужны, и с другой стороны выражать свое какое-то хотя бы минимальное недовольство Александром Лукашенко, потому что я напомню, что в Белоруссии до сих пор содержится двое россиян, и Белоруссия не отдает их России. Таким образом, Москва полностью довольна тем, что происходит в Белоруссии, быть не может. Вот такие последние новости, Александр.
Данила, благодарю. Напоминаю, с нами на связи был специальный корреспондент «Радио Свобода» в Страсбурге Данила Гальперович. Мы продолжаем «Время свободы». В Ставрополе сегодня прошли похороны жертв массового убийства, которое произошло в городе 21 января. В одном из частных домов были обнаружены 8 тел. Следователи определили круг подозреваемых в совершении убийства Владимира Слезаева, который был известен в некоторых кругах под кличкой «Хан», и семерых его домочадцев. Пока преступников, предполагаемых, задержать не удалось, рассказывает Елена Поляковская.
Спустя 2,5 месяца после трагедии в станице Кущевская страну взбудоражило еще одно массовое убийство на юге России. На сей раз преступление совершено в Ставрополе. Его жертвами стали Владимир Слезаев, известный в определенных кругах как криминальный авторитет по кличке Хан, его родные, а также няня, собаковод и водитель. Из Ставрополя передает корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев.
Сейчас дом Хана на улице Мичурина оцепила милиция. Напомним, жертвами преступников стал местный криминальный авторитет Владимир Слезаев, члены его семьи и прислуга. Живых случайно остались лишь двое внуков Слезаева – 8-летний мальчик и 2-недельная девочка. Ни один из детей не пострадал. В настоящее время девочка помещена в лечебное учреждение для медицинского обследования. А с мальчиком работают следователи, педагоги и психологи. Следствием ему обеспечены все необходимые меры государственной защиты, сообщил журналистам представитель Федерального следственного комитета Владимир Слезаев. Владимир Маркин. Расследование уголовного дела, которое заведено по трем статьям – убийство двух и более лиц, разбой и незаконное приобретение и хранение оружия – находится на особом контроле в прокуратуре Ставропольского края. Информация о том, что убийцы 8 человек в Ставрополе скрылись в минувшую пятницу с места преступления на автомобиле BMW X5, не подтвердилась. Ранее информагентства сообщали о том, что криминалистам удалось составить фотороботы предполагаемых убийц. Но после того, как машина была найдена и тщательнейшим образом проверены алиби людей, которые на ней передвигались, эта версия была признана ошибочной. Основные версии, которые сейчас отрабатываются следователями, это разбой и месть. По некоторым данным, следственные органы уже определили круг лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению. Тем не менее, конкретные подозреваемые пока не называются. По мнению заслуживающих доверия экспертов, нападавшие на семью Слезаева были профессиональными киллерами, но при этом они не профессиональные, если можно так сказать, медвежатники. Медвежатниками в криминальном мире называют людей, которые вскрывают замки сейфов. В доме Хана был вскрыт один из двух сейфов. При этом вскрыт он был очень непрофессионально. Второй сейф, в котором находилось большое количество бриллиантов, им вскрыть не удалось. Как говорят эксперты, Слезаев, скорее всего, несмотря на то, что многие утверждали, что в последнее время он отошел от серьезных криминальных дел, все-таки имел близкое отношение к криминалу, и, возможно, эти самые бриллианты были частью так называемого воровского общака. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ставрополь.
Сравнение убийства в Ставрополе с тем, что произошло в начале ноября в Кущевской, появилось сразу же после первых сообщений о преступлении. Однако руководители края, области и местных правоохранительных органов сразу же заявили, что параллели между двумя преступлениями проводить не стоит. Большинство экспертов считает, что у массовых убийств в Краснодарском крае и в Ставрополье много общего. Психиатр-криминалист Михаил Виноградов полагает...
Параллели совершенно прямые. Полный беспредел в южных регионах, полный беспредел криминала. В Кущевке судьи, прокуроры, чиновники высокого ранга покрывали бандитов, закрывали глаза на преступления. Отмазывали, как говорят в народе, бандитов и даже прекращали уголовные дела, вопреки не только здравому смыслу, но и следственной логике.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса мы, конечно, еще не раз вернемся к главной теме дня. Это взрыв в московском аэропорту Домодедово. Сейчас на месте событий уже где-то рядом с местом происшествия, рядом с Домодедово, должен находиться мой коллега, фотокорреспондент «Радио Свобода» Юрий Тимофеев. Ну, кроме того, вас ждут еще рубрика «Сетевые разговоры» и... Все наши материалы, которые всегда проходят в этом части программы «Время свободы». Но пока в Москве 18:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
При взрыве в московском аэропорту Домодедово погиб по меньшей мере 31 человек. Еще около 130 пострадали, сообщили в Минздравсоцразвитие России. 20 раненых в крайне тяжелом состоянии. Взрыв произошел у кафе рядом с залом международных прилетов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт». По информации источников правоохранительных органов, мощность взрывного устройства составляла около 7 килограммов тротила. По подозрению в организации взрыва в розыск объявлены трое мужчин. Против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева может быть возбуждено третье уголовное дело. Об этом заявили гособвинители по второму делу экс-совладельцев ЮКОСа в интервью газете «Комсомольская правда», опубликованном в понедельник. По словам прокуроров Валерия Лахтина и Гульчихры Ибрагимовой, сейчас в розыске находятся 18 предполагаемых соучастников осужденных. Следственный комитет при прокуратуре России прекратил уголовное дело в отношении экс-главы компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Он и еще несколько сотрудников компании обвинялись в похищении экспедитора «Евросети» Андрея Власкина. В Ставрополе сегодня прошли похороны жертв массового убийства. В прошлую пятницу в одном из частных домов. Среди убитых местный криминальный авторитет Владимир Слезаев, члены его семьи и работники по дому. Всего 8 человек. Ситуация с правами человека в России остается крайне негативной. Это говорится в итоговом докладе Международной организации Human Rights Watch за 2010 год. Уроженка Северной Осетии Мадина Саламова, известная под псевдонимом Мария Амели, в понедельник была депортирована из Норвегии в Россию. Ранее сообщалось об аресте 25-летней Саламовой, долгие годы пытавшейся получить в Норвегии вид на жительство. За 9 лет жизни в этой стране Мария Амели, она же Мадина Саламова, закончила школу и университет, а в 2010 году опубликовала книгу «Незаконный норвежец», за которую была удостоена звания «Норвежец года». Полиция Туниса сегодня применила слезоточивый газ против демонстрантов, которые требовали отставки премьер-министра Мохаммеда Ганнуши. Палестинская сторона опровергла информацию о том, что на мирных переговорах Израилю в прошлом году тайно было предложено оставить под своим суверенитетом еврейские кварталы в Восточном Иерусалиме. Мы продолжаем программу «Время свободы» и напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Сейчас вместе со мной в студии мой коллега, автор и ведущий программы Андрей Шары. Андрей, здравствуйте. Ну, первый вопрос, естественно, что, как вы думаете, удастся вам вот собрать к вашему часу о том, что произошло в Домодедово?
Добрый вечер, Александр. Да, собственно говоря, не думаю, а знаю уже, потому что очевидно, что корреспонденты радио «Свобода» из Домодедова, из московской редакции нашего радио поделятся самой последней проверенной точной информацией, насколько это будет возможно, о том, что происходит в Домодедово в эти часы. Буду говорить с экспертами. Один, видимо, будет политологом, другой экспертом по вопросам безопасности, о том, что стоит, какова подоплека этой трагедии, что случилось. Сегодня довольно много тем дня, которые так или иначе оказались связаны с этими трагическими событиями. В частности, международная правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала доклад об ухудшении ситуации в области прав человека в мире в последние годы. И одной из причин, которые Human Rights Watch приводит в качестве такой ситуации, это то, что в последние годы правительства все чаще говорят о том, что во имя соображений безопасности можно жертвовать вопросами соблюдения прав человека. Вот на этой теме, в частности, я беседовал с директором Московского института прав человека, членом Общественного совета по развитию прав человека Института гражданского общества при президенте России Валентином Гефтером. Давайте послушаю фрагмент беседы. В 21 веке вообще, как мне кажется, изменилась очень сильно ситуация в том, что связано с работой правителей, с работой власти вообще во всех странах. Глобализация, новые информационные технологии, новые террористические угрозы, все это связано, переплетено в один такой клубок, что правительства, пожалуй, всех стран не успевают адекватно, быстро реагировать на вот эти изменения. И в этих условиях вопросы безопасности представляются более важными и более просто решаемыми в условиях сокращения или ущемления демократических свобод.
Абсолютно с вами согласен. В целом тренд именно таков. Эта политика, как говорится, устаивается. Этот тренд становится устойчивой практикой самых разных режимов, в самых разных частях света, в разных ситуациях. Но он становится уже не разовой только реакцией, а как бы постоянно действующим образом жизни этих государств. Безопасность, именно в первую очередь государственная, а не отдельных людей, апелляция к общим чувствам большинства или так называемого большинства, вот она и приводит к тому, что преобладают вот эти полицейские авторитарные методы.
Директор Московского института прав человека Валентин Гефтер о причине нарушения прав человека в последние годы. Это и другие актуальные темы дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Александр, а сейчас возвращаю вас к главной теме выпуска, насколько я понимаю.
Да, Андрей, вот мы дозвонились до нашего корреспондента Юрия Тимофеева, который сейчас должен находиться где-то рядом, как мы надеемся, с аэропортом Домодедово, где, напомню, сегодня в результате взрыва, который уже признан терактом, погиб по меньшей мере, это официальные данные, 31 человек, еще около 130 были ранены. Юрий, здравствуйте. Расскажите, удалось ли вам добраться до Домодедова? Если да, то что вы видите, что удалось собрать к этому часу?
Добрый день. Вы знаете, в Домодедово внешне никакой паники, ничего нет. И догадаться человеку, который не слышал новостей, что был какой-то теракт, невозможно. Место теракта оцеплено, и пройти туда невозможно, но самолеты вылетают и прилетают. И люди, которые прилетели уже после совершения теракта, сейчас выходят из зоны посадки, из зоны получения багажа. Я поговорил с некоторыми из них, а они говорят, что не видят ничего, что там случилось. То есть даже стеклянные двери, которые они видят, они целы. Поэтому где точно, я не могу сказать, где точно произошел теракт.
Юрий, вы знаете, но сообщается о том, что это некое маленькое вокзальное аэропортовое кафе под названием «Азия», которое расположено рядом с залом прилетов. И вот эпицентр взрыва был именно там. Еще вот я читаю сообщения последние буквально с экрана компьютера различных информационных агентств. Вот совершенно ужасные какие-то есть такие короткие фразы. Например, что у входа номер один в аэропорт Домодедово складывают трупы с оторванными конечностями. А самое главное, ну вот то, что вы сейчас вот опровергли, очень много сообщений о том, что не только аэропорт Домодедово закрыт на прилет, но и на вылет. Но вот вы, если вы там некоторое время уже находитесь, то, может быть, вот вы, это же просто установить. Вы слышали вот гул хотя бы одного самолета?
Да, я видел поднимающие самолеты. Три штуки я успел, как они взлетают, увидеть. Три самолета. Возможно, я не могу опровергнуть вас насчет выхода номер один, потому что подходы к нему полностью блокированы. Я сейчас стою у выхода номер два, это в метрах 100 от выхода номер один, и полностью блокировано строительными заборами. Ну, это не специально сделано, это было раньше. И невозможно увидеть в данный момент мне сейчас, что там происходит. И никому.
Скажите, Юрий, а вот те дороги, которые вы видите, на них какое-то оживленное движение или нет? Знаете, обычно все себе представляют картину теракта, как какие-то мчащиеся машины скорой помощи в одном или в другом направлении, обилие милиции, спецназов, каких-то людей в форме. Вот это что-то есть?
Нет, милиция, как обычное количество, но, может быть, в два раза больше, чем обычно бывает в аэропорту милиционеров. Дороги свободны, пробки нету. Аэроэкспресс, то есть поезд, который входит из Москвы в аэропорт, ходит по расписанию. Внутри люди не паникуют, в общем-то. То есть, хотя все знают, всем звонят родственники, говорят, что вот произошел теракт. Все, в общем, с фаталистическим таким настроением едут. Никто не сдавал даже билеты на Павелецком вокзале, где я садился, чтобы ехать в аэропорт на поезд. И, в общем-то, здесь все спокойно. Люди приезжают, люди спрашивают, не отменились наш рейс на вылет. И внешне, я как уже говорил, трудно поверить, что здесь произошло такое страшное преступление.
Юрий, спасибо большое. Я напоминаю, что с нами на связи сейчас был наш коллега, фотокорреспондент сайта «Радио Свобода» Юрий Тимофеев, который находится непосредственно возле аэропорта Домодедово. И, как видите, он сказал, что внешне картина того, что там происходит, никак не напоминает место теракта и ничто не говорит о том, что там действительно что-то произошло. Самое главное, самолеты, как сказал Юрий Тимофеев, продолжают прилетать и улетать из аэропорта Домодедово. Мы продолжим следить, естественно, за развитием событий и будем Юрию звонить еще не один раз в ближайшие информационные часы программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Большой резонанс в российском ЖЖ получили фотографии кабинета Владислава Суркова, который выложил у себя в блоге Илья Варламов, пользователь Зиялт. Он пишет.
В Москву в четверг прибыла группа видных ученых, в том числе Нобелевский лауреат по физике 2001 года Вольфганг Кеттерле. В столице они обсуждали возможности сотрудничества с Осколково, в частности, создание в рамках им-награда Международного центра квантовой оптики и квантовых технологий. Одна из встреч проходила в кабинете первого заместителя главы Кремлевской администрации Владислава Суркова. Разговор с учеными наверняка появится в официальных средствах массовой информации, меня же больше заинтересовал кабинет.
Зиялт сфотографировал книжные полки Суркова, содержащие стандартный для советского интеллигента 80-х набор авторов. Русская классика представлена собраниями сочинений Пушкина, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Чехова. Отдельный шкаф выделен под энциклопедию «Британика». Особый восторг у блогеров вызвала подборка философских книг, в числе которых обнаружилось «Даже бытие и ничто» Жана Поля Сартра. Расставленные по кабинету фотографии известных людей подробно прокомментировала в своем блоге пресс-секретарь Василия Якименко Кристина Потупчик. В кабинете имеются портреты президента Обамы, американского рэпера Тупак, создателя фрактальной геометрии Бенуа Мандельброта, физиков Ильи Пригожина и Вернера Гейзенберга, Джона Ленна, Че Гевара, Отто фон Бисмарка, Иосифа Бродского и Хорхе Луиса Борхеса. Творчество Борхеса Потупчик проанализировала подробно.
По сути дела, это идеология читателя, транспонированная в технологию писательского труда. И именно эта транспонировка и может считаться главным и эпохальным изобретением Борхеса. Он изобрел пишущую машину, бесперебойно работающий генератор текстов, который производит новые тексты из старых и тем самым предохраняет литературу от смерти. Благодаря его изобретению к концу 20 века литературные занятия стали достоянием всех, в том числе людей без таланта и даже способностей. Надо лишь быть читателем. Так что Борхес здорово послужил обеспечению принципов демократии и равенства в литературе путем внедрения соответствующей технологии легитимизации плагиата.
Между тем, в пятницу в Госдуме состоялось литературное событие, тоже нашедшее отражение в блогах. С молодыми писателями встретилась заместитель председателя Думы, депутат от «Единой России», олимпийская чемпионка Светлана Журова. А встреча рассказывает у себя в ЖЖ молодая писательница Евгения Доброва.
Да, это тренд. Власть заинтересовалась литераторами. Что Журова от нас хотела? После беспорядков на Манежной площади от темы «Кавказ» не открестишься. Проблему национальной розни надо решать по всем фронтам. «Давайте подумаем», — сказала Журова, — «чем в этой ситуации могут помочь писатели? Сейчас нет ни одного бытового интернационального романа. Да хоть про любовь мусульманина и русской девушки, и наоборот». Тут же вспоминают Алису Ганиеву. Она дебют выиграла. Повесть «Салам тебе, Далгат» про Махачкалу. Светлана Журова заносит в блокнот Алиса Ганиева и предлагает: «А что, если мы напишем в Твиттере президента? Прочитал Алису Ганиеву. Когда супруга подарила Путину Омара Хайяма, и он об этом сказал, в течение 2 месяцев в Москве невозможно было достать Омара Хайяма».
После недавних событий в Тусоне в американской блогосфере не стихают споры о необходимости ограничить право на ношение оружия, гарантированное 2-й поправкой к Конституции. Инициатива, исходящая из демократического лагеря, сводится к тому, чтобы запретить продажу наиболее смертоносного оружия, вроде штурмовых винтовок или многозарядных пистолетов, а также сделать невозможной покупку оружия психически нестабильными людьми. По мнению профессора истории Лоренса Уитнера, в отношении гражданского оружия должна действовать та же логика, что и в отношении ядерного.
Что больше способствует безопасности, сокращение или наращивание вооружений? Несмотря на всю пропаганду любителей пострелять и производителей оружия, очевидно, что ядерных бомб и пистолетов должно быть как можно меньше.
Сторонники ограничения права на ношение оружия ссылаются на статистику, согласно которой в США количество убийств с применением огнестрельного оружия в 19,5 раз больше, чем в других странах. Однако многим эти данные кажутся неубедительными, пишет журналист Дэн Баум.
Как либеральный демократ, я беспокоюсь о том, что спешка с изменением законов о ношении оружия может привести к негативным последствиям. Конечно, трудно найти подтверждение тому, что оружие действительно спасает жизни. Но следует понимать, что в стране, где в частном владении находится 350 миллионов стволов, будущий преступник никогда не останется безоружным. Бороться с этим все равно, что пытаться отменить гравитацию, чтобы предотвратить авиакатастрофу. Статистика не самый надежный аргумент, но имеется один красноречивый факт. За последние 20 лет количество преступлений с применением насилия сократилось почти вдвое, тогда как количество приобретаемого оружия выросло, да и законы стали куда менее строгие. Сторонники ношения оружия считают, что эти факты связаны. По их мнению, перед лицом вооруженных граждан преступники робеют. На мой взгляд, это скорее связано с демографическими изменениями и более грамотной работой полиции. В любом случае, очевидно, что увеличение количества оружия не вызывает роста преступлений. Если мы хотим сократить количество преступлений, надо продолжать двигаться в том же направлении, что и раньше.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 46 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В московском аэропорту Домодедово в результате теракта погиб по меньшей мере 31 человек, еще около 130 пострадали. Это последние на этот час официальные данные Минздравсоцразвития России. 20 раненых сообщается в крайне тяжелом состоянии. Взрыв произошел у кафе рядом с залом международных прилетов. Мощность взрывного устройства, по предварительным данным, составляла около 7 килограммов тротила. Против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева может быть возбуждено третье уголовное дело, заявили в интервью в газете «Комсомольская правда» гособвинители по второму делу против экс-владельцев ЮКОСа. Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении экс-главы компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Ситуация с правами человека в России остается крайне негативной, говорится в итоговом докладе международной организации Human Rights Watch за 2010 год.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Прокуроры готовы открыть третье дело ЮКОСа.
Комментарии экспертов.
Опасен ли немецкий диоксин для российской колбасы?
В блогах Свободы.
Платон Лебедев предлагает обсудить его кассационную жалобу.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Россия с 24 января вводит временный запрет на ввоз продукции свиноводства из Германии из-за продолжающегося там диоксинового скандала. Это решение, как считают эксперты, практически не отразится на мясном рынке страны, но может привести к росту цен на продукты мясопереработки. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Россия с понедельника приостановила поставки в страну живых свиней для убоя, поросят для откорма, а также готовой продукции свиноводства, произведенной в Германии после 1 ноября 2010 года. Решение, сроки действия которого не объявлены, было принято в связи с тем, что, по мнению российских органов сельскохозяйственного надзора, немецкая сторона не может гарантировать отсутствие в них диоксина. Этот скандал начался в Германии в начале года, после того, как были обнародованы сведения о поставках местным птицеводческим и свиноводческим хозяйствам кормов со значительным превышением концентрации этого опасного для здоровья людей вещества. Согласно предварительным данным, в 2010 году в России было произведено примерно 710 тысяч тонн свинины, еще около 640 тысяч тонн было в страну импортировано. При этом на долю Германии пришлось примерно 115 тысяч тонн свинины, то есть менее 20%. Однако, как отмечает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, в поставках сырья для мясопереработки доля немецких свиноводческих компаний была более значительной.
Что касается непосредственно свинины, как мяса, то на долю Германии приходится порядка 18% в общем объеме поставок. Это данные 2010 года. Более существенное влияние мы можем ожидать на рынке субпродуктов свиных, где доля Германии превышает 30%. И еще более серьезные последствия могут ожидать мясоперерабатывающая промышленность в связи с данным ограничением, так как резко сократятся поставки шпига, то есть свиного жира, той же самой Германии. А здесь доля Германии превышает 40%.
Может ли Россия каким-либо образом в достаточно короткие сроки компенсировать поставки сырья для мясоперерабатывающих производств из Германии, продукции российских или других зарубежных компаний?
Стран, которые бы могли эффективно и в короткие сроки возместить данные объемы, практически в Европе нет. Что касается возможности российской перерабатывающей промышленности, то, к сожалению, по производству шпига Россия пока отстает, и ситуация здесь существенно более сложная, чем, например, на непосредственном развитии свиноводства. Данная ситуация, она лишний раз свидетельствует, что без опережающего развития убоя первичной переработки Россия периодически может сталкиваться с определенными дефицитами, даже при развитии собственного производства свиноводства.
А как, на ваш взгляд, можно объяснить нынешнюю неспособность российских свиноводческих хозяйств обеспечить мясопереработку необходимым сырьем? Вероятно, они просто не заинтересованы в таком бизнесе.
Вопрос не в том, что не заинтересованы. Для того, чтобы производить шпиг, у вас должны быть соответствующие мощности по разделке, должны быть соответствующие специализированные квалифицированные кадры, у вас должны быть свиньи соответствующего качества и в товарных объемах. Это не вопрос желания или нежелания. Это постепенное развития отрасли любой первичной переработки, которая может занять даже не один год, поскольку одно дело, так сказать, это выращивать свиней, и второе дело получать уже из этих свиней продукцию соответствующего технологического качества.
Если же говорить о зарубежных поставщиках продукции свиноводства, какие страны, по вашему мнению, могут заместить Германию в этом сегменте рынка?
Вообще, второе место после Германии в поставках шпика занимает Испания. Более-менее заметная роль играют Голландия, Бельгия, Дания. Франция частично, но это уже, так сказать, существенно отстает от тех объемов, которые поставляла одна только Германия.
То есть, теоретически, мы можем ожидать увеличения поставок сырья для мясопереработки из этих стран в адрес российских производителей?
Безусловно, но для российского импортера важно не просто пытаться замещать объемы. Импортеры должны быть уверены, что продукция, вот эта замещающая, она полностью отвечает российским санитарным и ветеринарным требованиям. А вот здесь как раз, что касается субпродукта, это шпига, ситуация более сложные, чем по мясу, потому что, к сожалению, довольно-таки часто в результате лабораторных исследований мы видим, что те или иные нарушения все-таки имеют место быть. Повторюсь, вопрос не только в объемах, но и в том, чтобы российские импортеры не несли убытки из-за того, что продукция не будет отвечать тем или иным российским ветеринарным или санитарным требованиям.
Сейчас некоторые эксперты уже предупреждают, что мораторий на ввоз свиноводческой продукции из Германии может вызвать в России рост цен на мясную продукцию, на те же сосиски и колбасы. Вы готовы согласиться с таким прогнозом?
Многое будет зависеть от того, как долго данные ограничения будут иметь место. При длительных сроках, то есть больше месяца, безусловно, цены на готовую продукцию будут постепенно расти.
Это был руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Вслед за продукцией свиноводческой отрасли Германии Россия может ввести временный запрет на ввоз из этой страны мяса птицы и других продуктов птицеводства. Как заявил глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данклерт, поводом для этого решения, как и в случае со свининой, станет использование немецкими компаниями потенциально опасных кормов. В 2010 году Россия импортировала около 250 000 тонн мяса птицы, причем доля Германии в этом объеме составила 70 миллионов тонн или примерно 28%. В целом же импортная курятина занимает сегодня около 30% российского внутреннего рынка. Оставшуюся его часть обеспечивают местные производители.
С экономической панорамой сегодня вас познакомил Иван Трифилов. Мы вновь возвращаемся к главной теме дня – теракту в московском аэропорту Домодедово. В результате взрыва погибли, по последним официальным данным, 31 человек и более 100 ранены. Вновь с нами на связи Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте. Что удалось собрать вам к этому часу?
Есть некая новая информация, наверное, уже проверенная, то, что этот взрыв произошел в общем зале возле кафе «Азия», который находится на входе в аэропорт Домодедово, где в основном встречают людей, которые прилетают из-за рубежа, это международные направления. 7 килограммов в тротиловом эквиваленте, это была взрывчатка, неизвестно пока не установлено, был ли это террорист-смертник, или это был некий кейс или чемодан, который оставили на месте этого происшествия, этой трагедии. 31 человек погиб, это уже официальные данные, 130 получили ранения различной степени тяжести. Из них 20 находятся в тяжелом состоянии сейчас уже в больницах Подмосковья и Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье теракта. Об этом сегодня заявил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин.
Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту взрыва в аэропорту Домодедово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 Уголовного кодекса России «Террористический акт». По предварительным данным, сегодня около 16 часов 30 минут в зале международных вылетов произошел взрыв. Пострадало более 20 человек. Повторяю, это только предварительные данные.
Добавлю, что Дмитрий Медведев уже сделал несколько заявлений. Он сказал сегодня на экстренном совещании, что необходимо провести все следственные действия, чтобы теракт в аэропорту Домодедово был раскрыт по горячим следам. И вот такая информация, которая поступает из Домодедова. Таксисты, которые работают в этом аэропорту, взвинтили довольно серьезно цены на свои услуги. Студия.
Спасибо, Максим. Напоминаю, с нами был на связи вновь корреспондент Максим Ярошевский, который следит за ситуацией в Домодедово. Этот час программы «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Сегодня поговорим о том, что, по мнению россиян, опрошенных центром Юрия Левады, лучше разделение властей или концентрация власти в одних руках в России.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По наблюдениям социологов, ясное представление о том, куда движется Россия, у подавляющего большинства ее жителей отсутствует. О наличии такового заявляют только 15% опрошенных. Более трети населения страны, 38%, имеют по этому поводу довольно смутное представление. 30% не имеют никакого представления, и 12% ясно, что дела в стране пущены на самотек. Вместе с затруднившимися ответить, массив незнающих приближается к 80%. Наименее ясно ситуацию представляют москвичи и малообеспеченные россияне. Вот чем объясняет такое состояние общественного сознания заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин.
С одной стороны, неопределенности положения страны, вроде как кризис кончился, а никакого ясного улучшения не получается, и не ясно, как будут развиваться дела далее. Кроме того, и непонятно, какова будет политика власти. В общем-то, озвучены две отличающиеся друг от друга программы развития страны, значит, президентом страны программа модернизации, премьер-министром несколько другая программа консолидации опять всех ресурсов страны в руках власти. И поскольку россияне понимают, что там через год к власти придет тот или другой, то будет реализовываться та или другая программа. Поэтому наступает некоторая растерянность.
А что, на взгляд людей, происходит сейчас в стране, по сути?
Вообще, после некоторого продолжительного периода, в течение которого среди людей нарастала уверенность, что в стране увеличивается порядок, укрепляется порядок, и власть держит под контролем те процессы, которые в стране происходят. После кризиса началось, и сейчас еще продолжается обратная тенденция. Сама эта модель сконсолидированной власти, вертикали власти, наведения порядка с первыми лицами в всей стране дала некоторую трещину во время кризиса, когда люди почувствовали, что власть не может решить все задачи, которые она берется решать. И, соответственно, люди стали искать какие-то иные центры силы и иные механизмы регулирования жизни в стране. Их политическая жизнь, так и экономическая. Соответственно, и идея концентрированной власти несколько свою популярность стала терять. Дальше все будет зависеть от того, как бы опять-таки будет развиваться ситуация в стране. Если ощущение беспорядка и анархии будет расти при сохранении как бы риторики, ориентации власти на консолидацию, соответственно, люди будут искать другие центры сил и будут искать помимо президента, премьера, защиты в каких-то других социальных институтах.
Алексей Гражданкин, замдиректора Левада-центра, гость рубрики «Общественное мнение». Итак, 33% россиян считают, что в стране происходит наведение порядка, 28% констатируют нарастание беспорядка и анархии, о становлении авторитарного режима заявляют 11% граждан, и только 9% опрошенных говорят о становлении демократии.
Рубрика «Общественное мнение» завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Его проведет Анна Качкаева. А три последних часа с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».